Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона ведущая Ольга Смирнова. Сентябрь 1917 года в Петрограде. Тема нашей передачи сегодня. В печати, в электронных средствах массовой информации регулярно появляются материалы, восстанавливающие самые значительные периоды русской революции 1917-го. И мы в нашем автографе тоже нашли место для рассказа о таком трагическом событии, например, как выпуск Петроградским советом солдатских и рабочих депутатов приказа номер один, важнейшего документа, подорвавшего дееспособность наших воюющих армий и открывшего дорогу всем трагическим событиям. К настоящему моменту появились материалы об апрельском кризисе Временного правительства, об июньском наступлении Брусиловской армии на Юго-Западном фронте и о том, чем оно завершилось. Об июльских беспорядках говорили подробно, инспирированных анархистами и большевиками. Говорилось об очередном уходе Ленина в подполье, ну, а в самые последние недели – выступлении генерала Корнилова. Вот в череде этих событий наступивший сентябрь внешне кажется бессобытийным, сравнительно спокойным. Но тогда почему же произошел Октябрьский переворот? Что привело к нему? Как был прожит, прежде всего, петроградцами этот первый осенний месяц? У микрофона публицист, действительный государственный советник Санкт-Петербурга Георгий Васюточкин. Итак, сентябрь 1917 в Петрограде.
Сентябрь 17-го открылся знаковым событием, обусловленным арестом генерала Корнилова и его подручных генералов и объявлением России республикой. По заказу редакции «Вечернего Петербурга» я еще 20 лет назад опубликовал в двух номерах газеты свой исторический очерк под заголовком «Мятеж, которого не было». И нахожу, что августовские публикации года нынешнего не пересматривают сложившиеся в нашей историографии оценки, скажу аккуратно, корниловского выступления. Поэтому вспомним о том, что происходило в сентябре 17-го, после ухода с политической авансцены главных ее фигурантов – генерала Корнилова и Владимира Ленина. Россия встретила сентябрь без правительства и без реального верховного главнокомандующего, а им был Корнилов. При затишье на Юго-Западном и Румынском фронтах и нарастающей угрозе продвижения немецких войск по южному берегу Балтики на Петербург. На внутреннем фронте – продолжающееся противостояние основных политических сил – правительства, Совета солдатских и рабочих депутатов Петросовет и хозяйствующего органа Городской думы, а также наиболее влиятельных партий социалистического спектра.
Вот, пожалуйста, напомните, какие это влиятельные партии социалистического спектра и на каком поле складывается их противостояние?
Прежде всего, это ПСР, партия социалистов-революционеров, во главе с их идеологом Виктором Черновым. РСДРП, Российская социал-демократическая рабочая партия, разъединенная на две непримиримые части – меньшевиков и большевиков. Я напоминаю, что после июльских беспорядков большевистская фракция партии не была запрещена. Были выписаны лишь именные ордера на арест Ленина, Троцкого, Зиновьева. Ленин и Зиновьев спрятались в шалаше на озере Разлив, а Троцкого, продержав в тюрьме, довольно быстро освободили, и он триумфально вернулся в Совет солдатских и рабочих депутатов и даже был избран 20 сентября его председателем. Межпартийные схватки затрудняли хозяйственную деятельность избранной в августе городской думы.
Вот о межпартийных острых дискуссиях, пожалуйста, поподробней, какие партии воевали друг с другом и по каким пунктам категорически не сходились.
Еще в самой думе до февраля 17-го управление городом Петербургом, а с 1914-го Петроградом осуществляли выборный орган Городская дума и ее исполнительный орган Городская управа. В дни февраля спохватились, а как же с всеобщим равенством? Ведь действующая и неплохо дума была цензовой, существовали цензы имущественные, обладание недвижимостью на сумму не менее 3000 рублей, это при годовом заработке рабочего в 350 рублей, оседлости, то есть иногородние к выдвижению в гласные не допускались, и благонадежности. Революционный обвал смел эти ограничения. Вводилась вожделенная четыреххвостка, выборы все общие, равные, прямые и тайные. Такую думу по революционным принципам удалось избрать к концу августа 17-го. И, дань эпохи всеобщего возбуждения, выборы прошли исключительно по партийным спискам. Опустим подробности. Главное в том, что победили эсеры – 75 мандатов. Большевики получили 67 и 42 мандата кадеты. Всего на этих сугубо петроградских выборах конкурировали 13 партий. О Государственной Думе не вспоминали, ведь на носу выборов учредительное собрание.
Вообще партий было большое количество к этому моменту. Сколько всего?
Невозможно сейчас сказать точно, но по России тогда существовало около 70 партий. Широк русский размах. Или диктатор, или неохватное множество мелких и чуть покрупнее партий. Существенная примета времени – все три думские партии социалистические. В крайней левой части спектра – большевики, центр – социал-революционеры и на правом краю социалистического же спектра – кадеты. Морок социализма, толкуемого каждым по своему разумению, прочно овладел массами. Во главе Петроградской думы умеренный эсер Григорий Шрейдер, видный теоретик муниципального самоуправления, человек деловой. Кадеты, именовавшие теперь свою партию иначе «Партией народной свободы», были представлены их наиболее авторитетными политиками – Милюковым и Набоковым, Шингарёвым и Винавером, снискавшими популярность еще по Первой Государственной думе. От большевиков в городскую думу прошли такие партийные лидеры, как Луначарский, Калинин, Урицкий.
Ну, понятно, что в Петрограде власть рассредотачивается, то есть нет единого органа управления, и это в самый критический для судеб России период ее истории. Нормально ли?
И, пожалуй, самое печальное, на сентябрь 17-го приходится пик распада армии. На этот момент под ружьем 7 миллионов военных. Но вот что писал в последние дни перед своим низложением верховный главнокомандующий генерал Корнилов. «Армия обезумевших темных людей, не ограждаемых властью от систематического разложения и развращения, потерявшая чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые нельзя даже назвать полями сражения, царят сплошной ужас, позор и срам, который русская армия еще не знала с самого начала своего существования. На сентябрь в России нет еще и правительства, ведь 27 августа весь группировавшийся вокруг Керенского кабинет ушел в отставку, и надвигается голод.
А вот что стало причиной голода? Не урожай, нехватка рабочих рук, утрата значительной части территории на западе Российской империи или все-таки саботаж?
Причиной всему стала революция. Ведь экономические показатели хозяйства России были хороши в 1916 году. Разложение армии затягивало войну, внешняя торговля оказалась весьма затруднена блокированием вывоза нашей продукции на внешний рынок, немцы перекрыли Балтику, Турция заперла Россию на Босфоре. Наскоро был построен порт Романов на Мурмане, нынешний Мурманск, с недостаточной пропускной способностью. Особую роль в разложении армии сыграли большевики, ведь именно Ленин на второй Цимервальдской конференции рабочих партий в швейцарской деревне Кентала, апрель 1916-го, выдвинул программу «Лозунг для партии Второго интернационала». А этот лозунг напечатан крупными красными литерами на авант-титуле, изданный в 1935 году «Истории гражданской войны в СССР» под редакцией Сталина, Молотова и Горького. Я цитирую этот лозунг. «Превращение империалистской войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг». А в сентябре 1916-го Ленин заканчивает работу «Военная программа пролетарской революции», где написано, это о ведущейся Первой мировой, «Пролетариат должен желать поражения своему правительству в таких войнах и использовать его, то есть поражение, для революционного восстания».
Как-то чудовищно все-таки сегодня звучит, особенно, я думаю, для молодых современников, что большевики в 1917-м работали на поражение своей родины.
В номере «Известий» за 22 января 2016 года приводятся слова нашего президента. «Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была». Еще определеннее наш президент высказался в Ставрополе на январской 2016 год, встреча со студентами. «Роль партии в развале фронта в Первой мировой войне тоже известна. Мы проиграли проигравшей стороне, уникальный случай в истории. А ради чего? Ради борьбы за власть», подчеркнул президент. Но вернемся в трагический сентябрь 1917-го. Правительства нет. Существует несколько и на разных уровнях центров управления Петроградом и страной. И вот что писал об этих первых днях республиканской России Павел Николаевич Милюков.
Подача отставки всеми министрами в ночь на 27 августа и окончательный уход некоторых министров в ближайшие дни – положили конец существованию второго коалиционного правительства и начали с собой новый кризис власти, еще более затяжной и болезненный, чем предыдущий. Третья коалиция после целого месяца переговоров кое-как наладилась. Но все понимали, что будет уже последняя попытка сохранить государственность на той позиции буржуазной революции, которую все считали необходимой, но слишком немногие проявили готовность защищать. Последовательно и серьезно. Началась агония власти.
Кажется совершенно невероятным, что огромная, ведущая войну страна в критический момент оказывается и вовсе без правительства. Или все-таки социалист Керенский по факту стал единоличным диктатором?
Нет, не стал. Сразу же, с 1 сентября, он объявил о формировании директории и вовсе никем не избираемого и не утверждаемого органа. В нее вошли 5 человек. Это были сам Керенский, еще вчерашний полковник, срочно произведенный Керенским генерал-майором и в должность военного министра Александр Верховский, контр-адмирал Дмитрий Вердеревский, министр иностранных дел и в двух первых коалициях Михаил Терещенко и правый меньшевик, москвич, министр внутренних дел еще в июльской коалиции Алексей Никитин. Орган с совершенно неопределенными полномочиями и еще менее очевидной партийной ориентацией. а положение в стране и в Петрограде со дня на день ухудшается. Весьма выразительна запись в дневнике Зинаиды Гиппиус, датированная 1 сентября.
Теперь или ничего не делать, или свергать Керенского. Свергать. А кого же на его место? Об этом надо раньше подумать. Да нет готового и желанного. Однако эдако Николая нельзя было свергать. Да всякий лучше теперь. Если выбор с Керенским или без Керенского валиться в яму, если уж поздно, то, пожалуй, лучше без Керенского. Керенский — самодержец-безумец и теперь раб большевиков. Большевики же все, без единого исключения, разделяются на: первое — тупых фанатиков, второе — дураков природных, невежд и хамов, третье — мерзавцев и агентов Германии. Николай II — самодержец-упрямец. Оба положения имеют один конец — крах.
В отсутствии парламента, нормального правительства и полицентральности принимающих решения административных органов, Петроград становится неуютен, а временами страшен. За порядок в городе отвечают разные формирования: народная милиция, отряды Красной гвардии, а в итоге никто. Едва ли не ежедневно происходят самочинные расправы над застигнутыми на месте преступления грабителями. Их избивают и ведут топить в мойку, фонтанку или городские каналы. Выразительный образ обезумевшего града в пучине вожделенных гражданских свобод дает генерал Антон Иванович Деникин, автор очерков «Русской смуты».
Генерал Деникин. Я увидел подлинную жизнь и ужаснулся. Прежде всего, разлитая повсюду безбрежная ненависть и к людям, и к идеям. Ко всему, что было социально и умственно выше толпы, что носило малейший след достатка, даже к неодушевленным предметам, признакам некоторой культуры, чужой или недоступной. Ненависть с одинаковой последовательностью и безотчетным чувством рушила государственные устои, выбрасывала в окно буржуя, разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных скамеек. Психология толпы не обнаруживала никакого стремления подняться до более высоких форм жизни. Царило одно желание – захватить или уничтожить. Не подняться, а принизить до себя все, что так или иначе выделялось.
Но а какие меры по укреплению порядка в Петрограде и в стране предприняла эта директория? Этот орган с неопределенными полномочиями, как вы сказали.
Об этом можно прочесть в записках, оставленных только что назначенного членом директории военного министра генерала Верховского, попавшего в совершенно чуждую ему, отозванному с фронта кадровому военному, обстановку интеллигентской говорильни.
Александр Иванович Верховский, военный министр. Правительство только что отбило нападение Корнилова. Перед этим справилось с массовым выступлением 3 июля. Очевидно, у него были возможности справиться и с дальнейшими попытками к восстанию. Вот голод – это действительно враг. Об этом надо было говорить. И журналисты сходились, обменивались слухами, перехватывали проходивших членов правительства, секретарей, стараясь узнать, что же есть нового. Вошел Керенский и, заняв председательское место, предложил начать заседание. Все было как обычно. Керенский, не придавая никакого значения официальным заседаниям правительства, решал все важнейшие вопросы с Терещенко и Коноваловым. Заседание же правительства он наполнял вермишелью. Он дал слово Прокоповичу. Последний говорил о том, что в конце июля установилась твердая власть, но корниловщина перевернула все вверх ногами. Правда, мы одержали над Корниловщиной бескровную победу, но, тем не менее, мы у разбитого корыта. Внешнее и внутреннее положение страны отчаянное. Приближается позорный мир, и мы держимся до сих пор лишь благородством союзников. Армия бежит, Фабрично-заводской промышленности катастрофа. Из Донбасса не доставляется уголь, и фабрики останавливаются. Железнодорожные служащие требуют увеличения заработной платы и грозят забастовкой. При нынешнем отсутствии средств в государственном казначействе это увеличение потребует 5,5 миллионов дополнительных ассигнований в год. И так говорил он в течение четверти часа без всяких предложений, что же делать для того, чтобы выйти из тупика, который он сам и нарисовал.
Впечатляет заключение. Говорил в течение четверти часа без всяких предложений, что же делать. А теперь откроем книгу мемуаров самого Керенского «Россия на историческом повороте» и прочтем следующее.
27 августа, безо всякого согласования с правительством, насмерть перепуганные корниловским мятежом эсеры и меньшевики при содействии большевиков создали по всей стране народные комитеты по борьбе с контрреволюцией. Контроль над этими комитетами захватили большевики и их сторонники. Сразу после этого правительство стало получать со всех сторон призывы о помощи против самоуправства самозванных защитников. 4 сентября был опубликован закон номер 479 о роспуске этих комитетов. Однако в ЦИК, видимо, считая себя самостоятельной властью, отдал приказ комитетам игнорировать этот закон. Министру внутренних дел приходилось все чаще и чаще прибегать к помощи специальных организаций, созданных местными гражданскими руководителями. А в середине октября военный министр генерал Верховский был вынужден направить войска в помощь гражданской администрации.
Как видно, комитеты, поддержавшие Керенского в его решении сместить генерала Корнилова с должности верховного главнокомандующего, перепугали Керенского едва ли не больше, чем сам мнимый корниловский мятеж. Власть теряет бразды правления с каждым днем, а ведь еще не составлены списки кандидатов по выборам в учредительное собрание. Но директория замышляет еще одни аппаратные игры. Созывает демократическое совещание с самым широким партийным представительством, пытаясь и в который раз добиться объединения откровенно враждующих партий, советов и просто влиятельных политических группировок, сплоченную некими общедемократическими идеалами, дееспособную коалицию. Все громче звучат голоса в пользу заключения сепаратного мира с Германией, а в стране нарастает волна беспорядков, умножаются захваты помещичьих имений, все заметнее заявляет о себе разруха на железных дорогах, бегущие с фронта дезертиры самочинно захватывают железнодорожные составы, ломая установленные графики движения. И 14 сентября в Москве открывается демократическое совещание. Читаем другой источник. Работу Льва Троцкого «Уроки октября», опубликованную еще до его высылки из Советского Союза.
Следующим этапом в развитии разногласий явилось демократическое совещание 14-22 сентября и выросший из него предпарламент 7 октября. Задача меньшевиков и эсеров состояла в том, чтобы, связав большевиков с советской легальностью, безболезненно перевести эту последнюю в буржуазно-парламентскую легальность. Правые шли этому навстречу. Мы уже слышали выше, как они рисовали себе дальнейшее развитие революции. Советы отдают постепенно свои функции соответственным учреждениям, думам, земствам, профессиональным союзам, наконец, учредительному собранию. И тем самым сходят со сцены. Путь через предпарламент и должен был направить политическую мысль масс от советов, как отживающих свое время временных учреждений, к учредительному собранию, как увенчанию демократической революции. Между тем большевики в Петроградском и Московском советах были уже в большинстве. Дело шло уже не о прогнозе, не о перспективах, а о выборе пути буквально на завтрашний день. Поведение вконец износившихся соглашательских партий на демократическом совещании явилось воплощением жалкой подлости.
Вот в этом отрывке из работы Льва Троцкого «Уроки октября» мы узнаем о планах Керенского, которым, как ожидалось, не суждено было осуществиться. А вот что вспоминали об этом совещании другие заметные личности того сентябрьского этапа русской революции?
Сначала обратимся к мнению еще одной титульной фигуры того времени, признанного лидера партии социалистов-революционеров, экс-министра Временного правительства Виктора Чернова.
Из мемуаров Виктора Чернова. Демократическое совещание составом своим не оправдало надежд правоцентровой группы партии социалистов-революционеров. Ход общих прений показал, что коалиционистские настроения сильно ослабели, не только в Советах. Из среды различных составных частей совещания создавались многочисленные проекты резолюций, общий дух которых был таков, что правоцентровая эсеровская резолюция вряд ли могла рассчитывать получить приоритет и быть положена в основу совещания. Делу не помогло и появление Керенского, который заявил, что сегодня же передаст в руки совещания тяжелое бремя власти, если совещание не приемлет принципа коалиции, отвержение которой Керенский считает гибельным и без которой он никакого участия в правительстве не примет. Немедленно после произнесения этой речи Керенский удалился.
Какие же конкретно надежды были связаны тогда с работой демократического совещания?
Разные у различных социальных групп петроградского населения. А у Чернова надежда на возможность достижения, пусть и временного, межпартийного согласия, но хотя бы до выборов в учредительное собрание. К этому времени эсеры во главе с Черновым даже оформили членство самого Керенского в партии социалистов-революционеров. А ведь ранее в Государственной Думе он появился от фракции трудовиков-социалистов. Но даже политическая эластичность Керенского не выручила. Новой коалиции так и не сложилось. Если отважиться на выявление исторических параллелей, я сравнил бы попытки Керенского сформировать последнюю коалицию в сентябре 17-го с маневрированием Михаила Сергеевича Горбачева в 1991-м, уже после его фактического отхода от курса на перестройку и переориентации на поиски поддержки от силовиков. Тогда дело и кончилось путчем, во главе которого оказались именно силовики Пуга, Крючков и Язов. А тогда, в 17-м, отказавшийся во имя идеалов демократии от союза с Корниловым, Керенский обрек себя и страну на другой вариант – внесистемного, но также силового переворота под руководством большевиков. Соединить несоединяемое не удалось ни в 1917, ни в 1991. А в 1993 году президент России Ельцин уже не тратил время на бесплодные поиски согласия политических элит. Другие ожидания были у населения. Я говорю о петроградцах, ибо периферия уже успела расстаться с ожиданиями политического согласия в верхах. Россия стала распадаться на территории, объявлявшие одна за другой о своем выходе из подчинения Петрограду, предпочитая спасаться отдельно от верховной власти сообразно своим возможностям.
А как же жил-то в сентябре полуторамиллионный город, столица республики? На что надеялись именно петроградцы с таким восторгом, воспринимавшие в марте-апреле отречение царя?
Наиболее последовательное освещение жизни в тогдашнем Петрограде я нашел в книге отважного диссидента, крупнейшего математика, сосланного за свои убеждения в Сыктывкар, доктора наук Револьта Пименова. По его данным, за прошедшие 3 военных года цены на продукты повысились от 300 до 800%. Дезорганизация железнодорожного транспорта вызвала затруднения с подвозом хлеба в столицу. Пришлось именно поэтому резко ограничить выдачу хлеба населению. В 12 раз подскочили цены на дрова. Не преуспевшее в политическом анализе население стало обвинять в этом исключительно частников, что подпитывало ультрасоциалистические настроения. Отнять и разделить. Не упущу сказать, что в конце Горбачевской перестройки находилось немало дилетантов в политике, простодушно приписывавших дефицит мыла, сигарет, мяса заговору частников, будто бы припрятавших имевшийся у них товар, как и в 17-м году. А в сентябре 17-го уже действовала Шинкаревская продразверстка, принудительное изъятие хлеба из деревень по твердым низким ценам. А на фронте оставалось 7 миллионов русских воинов. Их надо было кормить. Частники-производители сами столкнулись тогда с дефицитом угля, металла, электроэнергии. Товары вынужденно дорожали, а крестьяне отвечали на рост цен прямолинейно, сопротивлением продразверстки сельхозпродукции.
В Петрограде-то в то время, конечно, был полный хаос. Эксцессы внутригородские один за другим. Терроризировал население криминал. Жуткая была ситуация, что ж тут говорить.
Да, в городе участились грабежи. Пучилась непролазная грязь. Дворникам платили мало. Да и дворники были скомпрометированы прежними обязательными контактами с ненавистной полицией и не рисковали подолгу задерживаться на улицах. Городская дума не имела сил систематически заниматься поддержанием порядка, заготовкой дров, уборкой и благоустройством. Ее депутаты тоже были заняты междупартийной борьбой. Большевики изо дня в день требовали, это в городской думе, исключения избранных в думу кадетов, как якобы пособников Корнилова, это уже месяц спустя, и агитаторов за войну до победного конца. Кадеты отвечали большевикам обвинениями в предательстве и считали их наемными агентами Германии. И даже меньшевики, эти умеренные социал-демократы, Мартов и его фракция, те и вовсе видели выход не в наведении порядка на городских улицах, а, представить невозможно, меньшевики, а во всемерном ускорении мировой революции, которая будто бы приведет к честному демократическому миру. Не желавшие отправляться на фронт солдаты Петроградского гарнизона вовсю торговали выдаваемой им амуницией, и особенно сапогами. Злоба на всех и вся подступала к горлу даже мыслящих представителей интеллигенции. Вот послушайте пассаж из дневников Зинаиды Гиппиус.
«Внешнее положение самое угрожающее. Весь Рижский залив взят с островами». Из дневника Гиппиус.
Демократическое совещание в Александринке началось 14-го. Длится. Жалко. Сегодня оно какое-то параличное. Керенский тоже в параличе. Правительства нет. Демократическое совещание может еще родить какой-то предпарламент. Чем все кончается, можно предугадать, но смертельно лень предугадывать. Демократическое совещание позорно провалилось. Сначала незначительным большинством, вчера вечером, высказалась за коалицию, потом идиотски стала голосовать с кадетами или без. И решили без. После этого громадным большинством все отменило. И, наконец, решила не разъезжаться, пока чего-нибудь не решит. Сидит. В количестве 1700 человек. И Керенский сидит, ждет. Правительства нет. 20 сентября 1917 года. Позорное демократическое совещание своим очередным позором и кончилось. На днях откроется этот предпарламент, водевиль для разъезда. Дохлая правительственная коалиция всем одинаково претит. Сохранивший остаток разума и зрения видит, как все это кончится. Керенский продолжает падение, а большевики уже бесповоротно овладели советами. Троцкий председатель. Когда именно будет резня, пальба, восстание, погром в Петербурге, еще не определено. Будет. 30 сентября 1917 года. Из дневника Гиппиуса.
И вот пока буржуазия двух столиц транжирила время на бесплодные попытки добиться приемлемого согласия, не поступаясь принципами и не жертвуя идеалами революции, а под революцией все они разумели свержение царизма. Большевики в Петрограде – Троцкий, Каменев, Сталин и Ленин из Финляндии – действовали вполне целенаправленно. Входила в обиход практика реквизиции большевиками служебных автомашин у городской думы для своих партийных перевозок. Курс на захват власти уже был провозглашен Лениным. И предпарламент, детище демократического совещания, начал работу 7 октября, но большевики уже 10 октября вышли из него. Тактика восстания была определена Лениным именно в роковом петроградском сентябре. Вот что писал Троцкий о ленинском плане действий в работе «Уроки октября».
Из уроков октября Льва Троцкого. В сентябре, в дни демократического совещания, Ленин требовал непосредственного перехода к восстанию. «Чтобы отнестись к восстанию по-марксистски, — писал он, — то есть как к искусству, мы в то же время, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города. Мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы и тому подобное.
Да, в политическом макиавеллизме большевикам не отказать. Входят во все легально формируемые органы власти и управления. Сражаются за формулировки в резолюциях, ну а в действительности четко выстраивают план вооруженного переворота. Голод, разруха, чем хуже, тем ближе мировая революция. Вот какая точка зрения приветствовалась в то время.
А в Петрограде беда. Городская управа начинает печатать талоны на хлеб, обувь. На строгом отчете оказывается все вплоть до галош. Помимо грабежей в городе начинаются реквизиции, осуществляемые никем не узаконенными, но по умолчанию легализованными после ареста генерала Корнилова отрядами Красной гвардии. 23 сентября Центральный комитет Всероссийского союза железнодорожников объявляет всеобщую забастовку. Это в военное это время. Каждый за себя. Полная противоположность патриотическому сплочению нижегородцев вокруг Минина и Пожарского. С грехом пополам 25 сентября Керенский набирает состав 3-й правительственной коалиции. И в этом правительстве уже почти нет никого из деятелей февраля, да и вообще крупных авторитетных политиков. Да и к советской демократии социалисты всех мастей уже охладели. В этом правительстве вновь 3 второстепенных кадетов – Кишкин, Смирнов и Карташов, 2 меньшевика – Гвоздев и Малянтович, СР Маслов, несколько беспартийных министров. 9 сентября уходит со своего поста первый председатель Петроградского совета, главный оппонент Ленина Чаидзе, у него прогрессирующий туберкулез. А после принятия решения созвать учредительное собрание 28 ноября – это первоначально назначенная дата, активность советов вообще заметно идет на спад.
А выборы в учредительное собрание?
Выборы назначены на 12 ноября. А Петроград продолжает падение в пропасть без начала. Зинаида Гиппиус в дневнике оставляет выразительные бытовые зарисовки. Предрекают скорую резню. Конечно, очень серьезную. На улице тьма почти одинаковая и днем, и ночью. Склизь. Это запись от 21 сентября. В своих мемуарах Керенский оставил набросок о тактике большевиков за месяц до их вооруженного выступления.
Играя на подлинно патриотических чувствах народа, Ленин, Троцкий и им подобные утверждали, что прокапиталистическое временное правительство во главе с Керенским готовы предать родину, революцию и свободу и достоинство Отечества и намеренно продать все это немцам. А потому, согласно их рассуждениям, долг тех, кто ведет борьбу за почетный демократический мир для всех народов, свержение сторонников позорного сепаратного мира, чтобы демократическая революционная Россия могла установить мир с народами другой страны через головы империалистических правительств. На рабочих митингах они говорили уже другим языком, в какой-то степени более откровенным. Тут уж они рассуждали о диктатуре пролетариата. Только такая диктатура, уверяли они, способна защитить достижения революции и завоеванную свободу.
И петроградская интеллигенция в растерянности и ожидании. Александр Блок все лето просиживал на заседаниях комиссии по расследованию деятельности членов царского правительства. В итоге никакого предательства в его деятельности так и не нашли. Николай Гумилев еще в январе покинул фронт по распоряжению начальства для заготовки фуража для нужд армии в Акуловке Новгородской губернии и весьма кичился своей аполитичностью. Наши властители дум оказались никудышными политиками, и, взбешенные всем, что происходит в городе, в особенности народными массами, полгода маршировавшими по неубранным улицам под революционными лозунгами, Зинаида Гиппиус уже в конце октября, сразу же после большевистского переворота, заражается гневным стихотворением, сулящим всему народу жестокое воздаяние за содеянное.
Зинаида Гиппиус. Веселье. Блевотина войны, октябрьское веселье. От этого зловонного вина, как было омерзительно твое похмелье, о бедная, о грешная страна. Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным, обуянный сном, народ безумствуя убил свою свободу, и даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы, и псы над рабьей свалкой, смеются пушки, разевая рты. И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь.
Это стихотворение определенно человеконенавистническое, высокомерное, обращенное к пресловутой черни, той самой интеллигенцией, которая считала себя нравственным наставником российской нации. Хотя, ведь это наше национальное, считать ответчиками за все беды кого угодно, лишь бы не себя. И, что всего ужаснее, это человеконенавистническое стихотворение оказалось по-своему пророческим. Через 5,5 лет, в марте 1923 года, одновременно с завершением Лениным статьи «Лучше, меньше, да лучше», завершается сооружение предсказанного поэтессой Хлева бараков Соловецкого лагеря особого назначения, этого первенца ГУЛАГа. И в начале июня туда уже загонят первую партию заключенных.
Русской революции посвятили мы сегодняшний выпуск петербургского автографа «Сентябрь в Петрограде» в опубликованных воспоминаниях современников. Над программой работали автор Георгий Васюточкин, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Страницы мемуаров читали артисты Татьяна Михалевкина и Андрей Красавин. Редактор и ведущая Ольга Смирнова. Петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго.